Мы имеем возможность опять вернуться к Евангелию от Матфея. У нас было, наверное, 2 недели, как мы отвлеклись от этого интереснейшего исследования. Я думаю, что многие из вас получили уже огромное благословение, изучая эту чудеснейшую книгу, чудеснейшие Божьи слова, наставления, данные нам. И сегодня мы будем говорить с вами о маленькой части, о маленьком добавлении, которое Иисус Христос сказал сразу после того, как Он закончил молитву «Отче наш». Вы знаете, то, о чем Он сказал сразу после молитвы «Отче наш», это единственный пункт, к которому Он вернулся. То есть в молитве «Отче наш» есть несколько важных истин, и мы о них говорили тогда, когда мы изучали молитву «Отче наш», подробно останавливались на них. Там каждый пункт очень важен. Каждый пункт касается нашей души, он действительно актуален для нашей жизни. Но один из них Иисус Христос решил отметить особенно. После того, когда Он закончил эту молитву, Он обращается к людям и говорит еще об одном очень важном факторе. Давайте мы прочитаем эти 2 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Знаете, мы живем в мире, который наполнен несовершенными людьми. Мы сами несовершенные люди, не так ли? Против нас всегда согрешают. Ангелов вокруг нас нет. Где бы вы ни были, дома ли, пусть у вас самая прекрасная жена или самый прекрасный муж, и самые-самые благочестивые дети, почти что ангелы, тем не менее, это все равно почти что. Все равно все люди несовершенны. Раз несовершенны, значит, они будут согрешать против вас. Иногда согрешать настолько настойчиво, что американцы говорят, есть такое выражение, they drive me crazy. То есть согрешать, и еще раз согрешать, и снова согрешать. Что делать, живя в этом мире? Ситуация такая, люди действительно согрешают, это не придумано вами, они действительно несовершенны, они действительно обманывают. Они действительно малодушничают, они действительно раздражаются, они действительно злятся, они действительно не дотягивают до тех стандартов, которые должны они достигать по Божьему слову, по Божьему стандарту. Что делать? Здесь каждый из нас реагирует на это. В принципе, то, о чем мы сегодня будем говорить, это как нам реагировать на тех, кто согрешает против нас. Дело в том, что когда мы реагируем на неправильные действия людей, причем очень часто мы реагируем на кажущиеся неправильные действия. Не всегда эти действия не являются неправильными. Иногда нам кажется, оно преломилось в нашем сознании в таком свете, что нам кажется, что они делают что-то неправильное. И вы знаете, когда мы реагируем на эти неправильные действия, это приводит к эскалации напряженности. Я хотел бы сегодня вместе с вами разобрать эти стихи, эти 2 стиха, который сказал Иисус Христос, для того, чтобы найти ответ, для того, чтобы помочь нам определиться, что нам делать тогда, когда против нас согрешают. Какой правильный план действий? Вы знаете, сам Бог, Иисус Христос, позаботился о нас с вами. Он знал, что нас окружает такая проблема. Он знает, что мы живем в атмосфере постоянного напряжения. И Он дал нам инструкцию. Он показал нам свои принципы. И вы знаете, как они нам нужны. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, вот в этот момент, свое сердце открыл для того, чтобы Господь говорил, чтобы Его Слово сегодня нас изменило, чтобы мы не просто поняли новую истину, а чтобы мы действительно были готовы быть послушными этой истине, которую мы встречаем. Как я уже сказал, что подавляющее большинство всех проблем наших взаимоотношений с людьми связано с тем, что нам трудно прощать. Нужно сказать откровенно, что мы живем в мире, который наполнен непрощением. Прощение сегодня не популярно. Сегодня популярна справедливость в кавычках. То есть тогда, когда мы умеем бороться за свои права, и уж своих прав-то мы никогда не упустим, мы всегда их видим и стараемся их замечать. И, в общем, мы вознесли их на такой пьедестал почета, что как только наши права где-то нарушены, мы сразу считаем себя абсолютно правыми в том, что мы гневаемся, раздражаемся, злимся, сплетничаем, требуем что-то и так далее. Я хотел бы сегодня попробовать разобраться в этом лабиринте. Я согласен, это сверхсложный вопрос. И мы сегодня не будем просто так заглаживать это все. Мы попробуем сегодня, как мы обычно делаем, to face it head on. Попробуем разобраться в сущности этой проблемы. Вы знаете, непрощение приносит много горя. Дело в том, что сначала, не простив тех, кто против нас согрешает, мы становимся заложниками, мы создаем в себе цепь горечи. Это первая проблема, о которой говорит здесь Иисус Христос. Что это значит? Посмотрите, мы добавляем к той беде, которая произошла. То есть нас кто-то обидел, мы к этой беде добавляем еще одну беду. Это беда зла, скрытого зла в сердце. И вы знаете, тогда, когда к нам люди плохо относятся или против нас они грешат, мы почему-то считаем, что мы имеем право на это зло. Знаете, почему мы так считаем? Потому что мир так живет. Вот что значит, друзья, не любите мира, не того, что в мире. Вот что значит менталитет и философия мира. Вот что значит научиться отделить грешное от праведного. Это наша с вами ответственность. Вы знаете, когда мы не прощаем, мы погружаем свою жизнь в атмосферу страха, в атмосферу постоянного напряжения. Мы живем так, что наша жизнь, она способствует тому, что расстаются друзья, семьи разрушаются, в церквах наблюдаются скандалы, разделения в церквах наблюдаются, какие-то сложности, когда люди годами друг с другом не разговаривают, когда они не могут просто так разобраться в сути проблем и восстановить взаимоотношения. И вы знаете, это действительно распространено во всем мире, к сожалению, к очень глубокому сожалению, что сегодня мы можем видеть эти факты среди тех, кто называет себя христианами. И, может быть, даже является таковыми. Прощать – это прежде всего не держать зла в сердце на того, кто сделал нам плохо. Это важное определение. Мы будем говорить конкретно о разных аспектах прощения сегодня, но я хотел бы, чтобы мы могли начать с этого. Что значит простить? Простить – это значит не иметь зла, личного зла против того человека, который сделал вам плохо. Вы знаете, очень часто наши отношения с людьми определяются каким-то фактом. Когда-то человек сделал что-то, может быть, специально сделал, может быть, сделал по слабости. Может быть, даже ничего не сделал, а нам показалось, что он сделал. Но теперь он, его родственники, люди, которые приехали из его города, люди, которые его нации, для нас считаются плохими людьми. Почему? Потому что мы не простили. Не простили в сердце своем. Потому что мы продолжаем измерять этого человека, его всего. Измерять его каким-то плохим качеством. Особенно это ярко видно между мужьями и женами в семьях. Вы знаете, когда муж сделает что-то против жены, не сделает что-то, или сделает что-то неправильно, или жена сделает что-то неправильно. Вы знаете, вспомните тех, кто здесь женаты и замужем. Вы можете вспомнить, наверное, в своей жизни подобную ситуацию. Вспомните, когда кровь бьет в висках, и вам кажется, как несправедливо. И вот в тот момент вы, скорее всего, забыли о том, какая прекрасная ваша жена. Что вы когда-то влюбились в нее. Что даже сегодня вы знаете, что у нее масса прекрасных качеств. Но сейчас, в этот момент, вы видите только одно. Вы знаете, что можно солнце закрыть 10-копеечной монетой, если поднести ее близко к глазу. Вот точно так очень часто мы храним эти монеты, и мы через сквозь призму этих плохих дел наших близких видим их. Вы знаете, Иисус Христос, когда Он окончил представление молитвы «Отче наш», Он решил остановиться еще раз на этой важной детали, возвращаясь к просьбе, к одной из просьб, представленной в этой молитве. Он говорит нам о прощении и представляет прощение как один из элементов, который показывает нам духовную ценность. Вот почему я сегодня назвал эту проповедь «Вечные ценности прощения». В этом мире, в котором прощение не ценят, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня, уходя с этого места, чтобы каждый из нас сегодня смог увидеть лично вечную ценность прощения. Для того, чтобы это сделать, я хотел вместе с вами пройти шаг за шагом, слово за слово в этих двух стихах, для того, чтобы ответить на простые вопросы. Первый, самый очевидный вопрос, самый простой вопрос – кто должен прощать? Давайте посмотрим 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Ответ на этот вопрос очень прост. Прощать должны вы. То есть Иисус Христос обращается к подданным Царства Небесного. Он обращается к детям Божьим. Он обращается к тем людям, которые считают себя христианами. Заметьте, Он не обращается к людям, которые не знают Бога. Он не обращается ко всем на свете, потому что Он знает, что у них нет способности, у них нет силы, у них нет механизма прощения. Он обращается к тем, кто знает, что он христианин, к тем, кто причисляет себя к числу христиан, к числу подданных Царства Небесного, к числу Божьего народа. Обращается к ним и говорит конкретно. Заметьте, Иисус Христос не представляет здесь каких-то предложений по поводу прощения. Он не говорит, надо провести переговоры и рассмотреть, кто здесь виноват, кто прав. Вот. И потом тогда, может быть, вынесет арбитр решения, кто же должен здесь простить. Он говорит однозначно. Эти слова сегодня относятся к вам и ко мне, друзья. Бог, обращаясь к нам, сегодня говорит, если вы не будете прощать людям согрешений их. Вы знаете, прощать должны мы сами. Заметьте, никто за нас не может этого сделать. Никто. Не может сделать жена за вас, не может сделать родители за вас, не может сделать пастор за вас, не могут сделать ваши друзья, доброжелатели, которые приходят и уговаривают вас, ну, пожалуйста, прости. Никто не может сделать. Это решение воли человека. Заметьте, это не эмоции, это не какое-то состояние, которое вот вы чувствуете, что так бы поступить, или чувствуете поступить по-другому. Это решение сознания, это то, что касается вашей личности, то, что касается меня, каждого человека. То есть Иисус Христос говорит, ибо если вы будете прощать. Я уже сказал, что прощение – это решение воли, основанное на божественной истине и подчиняющее себе наши негативные чувства по отношению к другим. Я еще раз повторю. Это решение нашей воли, основанное на истине Писания. Неверующие люди не реагируют на истину Писания. Верующий человек – обязан, не может не реагировать на истину Писания. Поэтому, когда мы говорим о прощении, мы говорим о ясном действии, то есть когда под воздействием Божьего Слова, которое воздействует на нашу волю, на наш разум, на наше сознание, мы делаем этот шаг воли, который подчиняет наши чувства. Такова наша жизнь. В этом наше благословение, братья и сестры. Вы знаете, Бог так устроил нашу жизнь, что у нас есть воля, у нас есть разум, у нас есть чувства. И в этой последовательности, в этой иерархии все занимает свое место. Бог апеллирует к нашему сознанию, к нашему разуму, для того, чтобы наш разум был способен посредством воли подчинять себе чувства. Чувства имеют место. От них никуда не денешься, но поступать мы должны, основываясь на истине, которая воспринята нашим сознанием, воспринята нашим разумом. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих и 15 говорит следующие слова. Бог через автора этого послания обращается к нам, к детям Божьим, и говорит, старайтесь, То есть прилагайте усилия, внимательно смотрите, сосредоточьте все свои силы на это. Старайтесь иметь мир и со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И дальше. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Непрощение – это один из таких горьких корней, который лишает нас мира со всеми и святости. И Бог обращается к нам и говорит: это ваше дело. Это не дело того человека, который против вас согрешил. Это дело ваше, дорогой друг. То, что вы не простили, виноват в этом не тот, кто согрешил против вас. Мы очень часто думаем наоборот. Мы очень часто думаем, что если я нахожусь в состоянии обиды, в состоянии непрощения, то виноват в этом обидчик, тот, кто меня обидел. Он виноват в другом. Он виноват в том, что обидел, а вы виноваты, что горький корень храните в сердце. И о нем говорит послание к евреям. Вы смотрите за собою и внимательно старайтесь, чтобы никакой горький корень не возник там, чтобы он не причинил вам вреда, и чтобы от него не осквернились многие. И так и получается. Это всегда, никогда непрощение не ограничивается только вами. Оно всегда передается другим. Всегда находятся сочувствующие. Всегда находятся те люди, которым вы скажете об этом. Всегда вот этим горьким корнем оскверняются многие, как здесь сказано. Так это ясное, конкретное предупреждение. Это призыв Иисуса Христа. Это повеление обратить внимание, наше с вами внимание, братья и сестры, на наши собственные сердца, на нашу жизнь, на то, что там хранится. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на ваше сердце. Кто вам дорогу перешел? И чьи плохие действия вы до сих пор прокручиваете в своем сознании? Кто сегодня при мысли, кто эти люди, при мысли о которых у вас ненависть и негодование возбуждается в сердце? Кто эти люди? Если это так, значит, вы где-то глубоко зарыли и глубоко стараетесь скрыть эти горькие корни. Вы делаете вид, вы пришли сюда, и вы очень прекрасно выглядите, вы улыбаетесь всем и говорите, что все окей, все нормально в вашей жизни. Но где-то в глубине этот горький корень, он прорастет. Он даст о себе знать. Он испортит вашу жизнь прежде всего. Вот почему Иисус Христос говорит: если вы будете прощать. Итак, прощение – это перемена, которая должна произойти не в окружающих людях, друзья, а в нашем сердце. Прощение – это перемена, которая должна произойти в наших эмоциях, в нашем разуме, посредством, под воздействием нашей воли. Нам необходимо очистить наш внутренний человек от всякой горечи, прежде всего для того, чтобы наше сердце имело свободу. Если вы не простили, если вы не простите, вы никогда не будете свободными. Я читал как-то одну пословицу, говорят, что самое тяжелое бремя, которое человек несет в жизни, это бремя непрощения. Это то бремя, которое постоянно гложет, постоянно капает. Итак, первый вопрос, на который мы попытались найти ответ, кто должен прощать, мы сами. Это то, что должно произойти в нашем сердце, в нашем сознании, независимо от того, что происходит вокруг. Давайте посмотрим на второй вопрос, который возникает здесь. Кому нужно прощать? Понятно, что прощать должны мы. Теперь давайте разберемся, кому. Иисус Христос говорит здесь: если вы будете прощать людям согрешения их. Очень такой общий термин. Он не стал выделять особых каких-то людей, он не стал выделять какие-то особые действия людей. Он просто говорит людям. Почему людям? Потому что, как мы уже сказали, люди несовершенны. Потому что абсолютно все люди, абсолютно самые дорогие вам люди, самые святые, на ваш взгляд, те, кто, может быть, по-вашему действительно, но почти что обожествлен вами, все равно это люди, которые согрешают. Эти люди рано или поздно где-то пересекут вам дорожку. Вот почему Иисус Христос говорит: прощать нужно людям. Когда Он говорит так, Он имеет в виду, прощать нужно тем людям, которые не правы. Тем, кто прав, прощать не нужно, да? тем, кто ничего плохого вам не сделал, это не касается этих людей. Речь идет о тех людях, которые сделали что-то плохое, которые грешники действительно. Что прощать тех, которые хорошие? Те, которые подходят, хлопают нам по плечу и говорят: молодец, правильный, верной дорогой идешь, правильный курс держишь. А вот те, кто недовольствует, вот те, кто каким-то образом, знаете, предъявляет претензии или создает какое-то напряжение, вот их нужно прощать. Знаете, таких людей очень много в нашей жизни. Самые разные обстоятельства. Как я уже говорил, что все люди несовершенны. Абсолютно все делают что-то, что нужно, что требует прощения. Один делает все слишком медленно и вызывает ваше раздражение. Кто-то делает слишком быстро, слишком спешно и не делает это как следует, и тоже вызывает раздражение. Ваше или вашего соседа, или кого угодно. Третий резок и раздражителен. Четвертый, он слишком спокоен, уж ему абсолютно все равно, что происходит, и нас это возмущает. Ну как можно быть спокойным, когда все вокруг? Это маленький только список, его можно продолжать до бесконечности. Самые разные обстоятельства. Некоторые, знаете, деньги тратят направо и налево, другие копейку экономят. И попробуйте два таких человека поставьте вместе, они просто буквально будут раздражать друг друга постоянно. Некоторые не очень, знаете, заботятся о чистоте, а другие каждую пылинку вылизывают. Это люди. Это люди, которых нужно прощать. Это люди, с которыми нужно иметь дело. Вы знаете, очень часто мы думаем так. Нам кажется, что если бы не вот эти люди, которые вокруг нас, если бы хорошие люди вокруг нас жили, мы были бы счастливы. Вот почему некоторые люди меняют место работы, переезжают куда-то в надежде, что вот-вот там, в Америке, там, в Германии, в Австралии, там, на Аляске или еще там где-нибудь, там успокоится душа моя. Но когда вы приедете туда, вы привезете с собой вашу душу, ваши чувства и всю вашу ненависть, и все горькие корни, которые вы не выкорчевали. Вот почему, когда мы говорим о том, чтобы нам нужно учиться прощать, нам нужно учиться прощать людей. И мир в вашем сердце зависит не от окружающих вас людей, а от вас самих. Как я уже сказал, от вашей реакции на их поступки. Вы знаете, когда Иисус Христос прощал, Он прощал не просто людям, Он прощал тем, кто не просил прощения. Очень часто можно слышать: хорошо, если у меня попросят прощения, я прощу. А если не просят прощения, как я могу простить этому человеку, когда он даже не осознал, что он грешник? Скажите, кто просил у Иисуса Христа прощения, когда он висел на кресте прибитый? И когда он обращался к Богу, и когда он просил: «Отче, прости им, потому что не знаю, что делает». Кто попросил у Христа прощения? Когда мы говорим о том, что нужно, кому нужно прощать, мы должны помнить, что это не зависит от того, просят ли люди прощения или нет. Это ваше дело. Это не дело тех, кто у вас просит или не просит прощения. Это состояние вашей души. Посмотрите, Евангелие от Луки приводит это место, 23 глава, 33 стих. «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежду его, бросая жребий». Вы знаете, Иисус Христос прощал своим палачам. Он прощал этой толпе, которая неделю назад или 5 дней тому назад кричала: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Которые постилали одежды, которые принимали его как царя, и буквально через несколько дней кричали: «Распни его». Скажите, тогда, когда вас предавали друзья, могли ли вы им простить? Это трудно. Это очень трудно. Это показатель настоящего духовного роста, дорогие друзья. Это настоящее христианство. Настолько, насколько мы можем простить предателя. Настолько, насколько мы можем простить того, кто повернул спину, тогда, когда нам было трудно. Настолько, насколько мы можем не держать зла на этих людей. Мстить все могут. Мир так живет. Но только Иисус Христос и те, кто уподобляется Ему, способны прощать врага. Вы знаете, Иисус Христос простил ученикам, которые разбежались в Гефсиманском саду. Вспомните, когда Он первый раз с ними встретился после этого события. Помните, какое первое слово Он сказал им? Он пришел и сказал: «Мир вам». Он не пришел и не сказал: «Так, ребята, нам сначала нужно иметь разговор. Сначала давайте разберемся. Петр, Иоанн, Иаков, где вы были? Почему убежали? Почему спали там тогда, когда я молился всю ночь?» Он не устроил разборок. Почему? Потому что у него не было горького корня в сердце. Он пришел и говорит им: «Мир вам». Вы знаете, что это такое было? Это означало, что в его сердце действительно был мир. Тогда и мы сможем это сказать, если в нашем сердце действительно будет мир. Христос простил Фоме, который не верил в его воскресение. Христос простил даже Петру, который отрекся от него. И когда он встретился с Петром, он видел, что Петр уже очень ясно понял свой пролет, свой провал полный. Иисус Христос абсолютно ни намека на это не говорит. Он обращается к нему и говорит: «Любишь ли ты меня?» И даже больше того, поручает ему дело. Он говорит: «Паси моих овец». Вы знаете, старая китайская пословица говорит следующее: причинение боли другим ставит вас ниже ваших врагов. Когда вы мстите, это делает вас равными с врагами. А только когда вы прощаете, это может поставить вас выше ваших врагов. Итак, мы ответили на два вопроса. Кто прощает? Кому нужно прощать? Третий вопрос: что нужно прощать? Опять-таки мы находим ответ здесь же, в этом стихе. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный. Прощать согрешения. Что это такое? Какая классификация? Мы иногда склонны, когда мы говорим о прощении, мы склонны, что разделять, делать такую классификацию. Вот это прощаемое, а это непрощаемое. Своего рода смертные грехи, так скажем, в наших взаимоотношениях, которые мы не можем просто допустить, чтобы простить. Как я уже сказал, что мы слишком требовательны друг к другу. Мужья к женам, друзья друг к другу. Чаще всего мы представляем себя такими борцами за правду. Нам кажется, что мы просто не можем допустить, что люди вокруг нас вот поступают неправильно, и мы просто обязаны стоять за правду для того, чтобы достичь результата. Как я уже сказал, что мы требовательны к тем, кто нас обслуживает. Мы привыкли к этому. Мы требовательны к тем, кто нам что-то продает. Они обязаны нам служить. Больше того, надо сказать, мы требовательны к тем, кто служит в церкви даже. Это так. Иногда мы просто возмущены чьим-то поведением. Мы просто переполнены гневом, что музыка была слишком громкой. Или что она была быстрой. Или медленной. Так, да? Это реальность, в которой мы живем. Нам обязаны deliver. По-английски есть хорошее слово. We are here. Мы пришли, пожалуйста, мне служите. И, пожалуйста, в меню представьте мне такую музыку, которую мне нравится, и такого проповедника, который меня устраивает, и такую длину служения, которая будет мне. А нет, на дверь покажу. К сожалению, сегодня наблюдается такое отношение среди людей, среди тех, кто называет себя верующим. Мы привыкли, у нас есть вот этот духовный апломб какой-то. Вместо духовного смирения. Вместо того, чтобы прийти и искать возможности, как послужить. Вместо того, чтобы прийти и искать возможности, как оправдать виновного. А не того, чтобы искать, за что зацепиться. Прощать нужно согрешение. Вы знаете, Когда мы говорим о том, что люди грешат против нас, самые разные ситуации возникают. Вам кто-то не уделил время, с вами не поздоровались. Иногда, вы знаете, мы сталкиваемся с реальной ситуацией, когда мы действительно сталкиваемся с нарушением наших прав. Я вам приведу один пример. Недавно пережил подобную ситуацию. Я, наблюдая за собой, обнаружил в своей жизни, что, в общем-то, мне удается держать себя в спокойном состоянии до определенных пределов. Я не могу терпеть, когда меня обманывают. Не так давно меня обманули. Мне один человек продал одну бумажку, в которой обещают, что они мне будут менять масло по определенной цене. Я ему поверил, я купил эту бумажку и менять масло в машине, да? Вот и когда я приехал, я обнаружил, что этот человек, который продавал, уже продал этот бизнес другому, а тот человек, который, так скажем, имеет этот бизнес сейчас, он ничего не знает про эту бумажку. Ну, одним словом, $30 на ветер. И когда я пришел и разговаривал с этим кассиром, я попросил ему, чтобы он мне объяснил ситуацию. Он говорит: ты знаешь, я ничего не могу сказать. Я пойду сейчас владельца позову. Позову владельца, и он, может быть, что-то поможет здесь. И когда он пошел, Бог мне дал эти 2 минуты. Когда он пошел, я просто думаю, я смотрю на себя, я думаю, могу ли я сейчас этому владельцу засвидетельствовать об Иисусе Христе в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас? Я понял, что нет. Вы знаете, когда этот владелец пришел, я разговаривал с ним совсем другим тоном, чем я был настроен с ним разговаривать. Да, меня обманули. Но зачем к потере $30 и еще привлечь одну беду? Горькое чувство в сердце, люди, которые вокруг меня в расстройстве, и все остальное, так скажем, что отсюда, вы знаете, испорченный день. И чаще всего, когда это происходит, тогда уже, знаете, места мало там и жене, и тем, кто попался под руку, и всем остальным. Настроения нет, испортили настроение. Это действительно, мы сталкиваемся с такими ситуациями. Ну ладно, $30, это мелочи. Мы теряем больше иногда. Против нас действительно кто-то грешит, и вы знаете, когда мы движимы вот тем, что мы правы, нам кажется, что мы имеем право на все. А так ли это? Я вспоминаю Иосифа. Против него его братья согрешили, очень сильно согрешили. Они хотели его жизни лишить. И после того просто удачный случай подвернулся, что они его продали. Но Бог так сделал, что жизнь Иосифа, она не только была сохранена, а она была сохранена на такой высоте, о которой его братьям даже не снилось. И вот когда все это уже закончилось, когда пришло все к концу, и когда они узнали, что это Иосиф, они пришли за хлебом в Египет. Помните эту историю, я не буду ее повторять. Пришли за хлебом в Египет, и они поняли, что это Иосиф. Они были в ужасе, что что-то он с ними сделает. Но потом, когда он ничего с ними не сделал, они думают, ну, это он терпит, пока отец живой. Но как только отец умрет, он, конечно, с нами разделается. Когда отец умер, они послали к нему и говорят, вот ты знаешь, они обманывали, конечно, они придумали. Они говорят, ты знаешь, отец говорил нам, что когда я умру, чтобы Иосиф ничего плохого вам не сделал. Послушайте, как Иосиф отвечает. 50 глава, книга Бытия, 19 стих. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Когда они пришли и говорят: слушай, а ты нас не казнишь сейчас? А ты сейчас не отмстишь нам? Знаете, почему Иосиф не мстил? Потому что горький корень был вытащен давно. Он говорит: ибо я боюсь Бога. Я оставил этот горький корень. Я убрал его в сторону. Я отказался от него. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, мы говорили о том, кто должен прощать, мы говорили о том, кому нужно прощать, мы говорили о том, что нужно прощать. Давайте посмотрим еще на один вопрос, как нужно прощать. Не менее важный вопрос. Дело в том, что существует 2 типа или 2 аспекта прощения. Если мы не коснемся этого, нам непонятно будет, мы практически не сможем это применять. Два аспекта прощения существуют, или два типа, моральное и юридическое прощение. Так их назовем условно. Моральное прощение состоит в следующем. Мы, будучи прощены Богом, не имеем морального права на то, чтобы держать зло в сердце против кого-либо. В этом заключается моральное прощение. То есть нам прощено столько зла, что никогда никто против нас столько не может согрешить. Никогда. Поэтому мы не имеем морального права держать зло в сердце за то, что кто-то против нас грешит. Простить в этом смысле, в моральном смысле, означает снять с себя бремя личной неприязни к человеку, к тем, кто согрешает против нас. Вынуть этот корень горький, снять с себя бремя неприязни, бремя зла, бремя обиды, которое в нашем сердце поселилось. Это значит искренне любить согрешившего против вас человека. Есть второе, юридическое прощение. Что оно значит? Юридическое прощение означает, что мы, не держа зла на согрешившего, делаем то, что возможно, чтобы восстановить справедливость и предупредить подобные действия согрешившего. То есть речь идет о двух аспектах. Есть моральный аспект, есть юридический аспект. Самые разные обстоятельства. Что значит в этой ситуации? Правильно относиться к человеку с юридической точки зрения. Это значит следующее. Настоящее прощение не значит игнорирование его неверных действий. Это не значит то, что вы видите, что ваш сосед занимается каким-то беззаконным делом, и вы игнорируете это. Это не значит, что мы просто так безразличны к тому, что ваш муж или жена стали злым человеком, и они постоянно раздражаются. Прощение – это не значит попустительство. Прощение – это не значит сложить лапки, и пусть здесь кто что хочет, тот то и делает. Абсолютно не так. Прощение – это извлечение зла из сердца. И это исправление этих людей без зла. Вот что важно, дорогие друзья. Об этом очень хорошо написано во втором послании апостола Павла к Тимофею во 2 главе с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот что значит настоящее прощение. Посмотрите, в чем оно заключается. Оно говорит о том, что убегай зла. Здесь написано, смотрите, с кротостью, то есть без зла. Кротость – это не злобивость. Со спокойным состоянием души, без раздражения, без возмущения. Вы можете сказать о том, какая вам музыка нравится. Это нормально. Но сделайте это спокойно, доброжелательно. Вы можете сказать о том, какой цвет карпета вам хочется, чтобы был в новом молитвенном доме? Вполне, нормально. Сделайте это спокойно. Вы можете исправлять свою жену или своего мужа, но делайте это с любовью. Делайте это без зла. Делайте это без вражды. Делайте это без объявления войны. Без того, чтобы вы сразу устанавливали вот эти границы, что если так, то вот так. Выкручивание рук, шантаж всевозможный и так далее. Вы знаете, кроме того, что прощение имеет моральный и юридический аспект, прощение еще и представляет собой постоянное действие. Это не разовая акция. Когда-то Мартин Лютер Кинг, которому много пришлось переживать прощение, известный борец, верующий человек был здесь, в Соединенных Штатах Америки. Он говорил следующее. Прощение ближних – это не одноразовое событие, это постоянное состояние духа. Вы знаете, что Иисус Христос об этом сказал? Когда у него Петр когда-то спросил, сколько раз прощать? Иисус Христос говорит, неправильный вопрос. Не до 7 раз, а до 70. То есть постоянно пребывай в прощении. Это так, почему? Потому что вокруг нас люди несовершенные, и они постоянно будут грешить против нас. Они постоянно будут делать что-то, что нам не нравится, что-то, что нас не устраивает, что-то, что будет переходить нашу дорогу и осложнять нашу жизнь. Я хочу еще раз сделать акцент на это. Если у вас нет силы для прощения, значит, вы плохо знаете Бога. Значит, вы плохо оцениваете Евангелие. Значит, вы недостаточно цените подвиг Иисуса Христа. Значит, для вас то, что сделал Христос, то, что Он сотворил на Голгофе ради вас, это не является значимым фактором в жизни. Вот почему, друзья, как важно говорить о Евангелии, как важно хорошо его понимать. Послание к Ефесянам в 4 главе, в 31 стихе и 32 сказано: «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Одна мотивация здесь сказана. Мы верующие люди, мы те, кто знаем прощение Иисуса Христа, поэтому Бог обращается к нам и говорит постоянно, тогда, когда вы сталкиваетесь с необходимостью прощать, прощайте, потому что Христос простил, Бог простил вас во Христе. Учитесь этому прощению у Иисуса Христа. Учитесь, чтобы вам отражать Его характер. Вторая причина, почему нужно прощать, чтобы подражать Иисусу Христу. Вы знаете, прощая виновным, мы уподобляемся Иисусу Христу. Как я уже сказал, мир не прощает, мир не умеет прощать, мир держит зло в сердце. Христос пришел на землю, Он абсолютно отличался от мира. Он был абсолютно не такой, какой был мир вокруг. Апостол Петр описывает в первом послании во второй главе с 19 стиха, описывает этот характер Христа, описывает его красоту личности. Он говорит о том, что нам нужно учиться ему подражать. Христос был единственный, кто прощал по-настоящему. И христиане – это те, кто имеет природу Иисуса Христа. Это те люди, кто должен ее отображать, прощая по-настоящему других. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Заметьте, несправедливо. Речь не идет о том, что мы страдаем за то, что мы наговорили лишнего там, или накричали где-то, или сделали что-то плохое. Речь идет о несправедливом страдании. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если вы, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вот что такое настоящее христианство, друзья. Это не просто петь псалмы. Это не просто иметь христианский вид. Это не просто посещать богослужение иногда. Настоящее христианство – это подражание Иисусу Христу. Это тогда, когда мы, приняв Его спасение, мы открываем свою жизнь для того, чтобы уподобиться Его характеру. Чтобы Его качества, вот эти качества, качества прощения, сегодня мы о них говорим, стали реальностью для нас. Ибо Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это своеобразная инструкция о прощении. Богу угодно, когда мы переносим скорби, уподобляясь Иисусу Христу. И мне кажется, что очень и очень часто, дорогие друзья, Бог допускает нам скорби именно для того, чтобы мы учились уподобляться Христу. Чтобы это становилось реальностью и практикой нашей жизни. А как еще мы будем уподобляться Христу? Третья причина, почему нам нужно прощать, последняя причина, чтобы иметь прощение. Так и написано в 15 стихе, смотрите: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Когда мы говорим о прощении, мы говорим о двух аспектах прощения. Во-первых, прощение временное. Что это значит? Бог прощает нас как Отец. Если мы Его дети, Он принял нас, и мы с Ним, и мы будем с Ним. И Он в нас живет. И тогда, когда мы имеем с Ним сыновские отношения, когда Он является нашим Отцом, Он обязательно будет для того, чтобы из нас все это выбить, все это очистить, Он обязательно будет нас наказывать. То есть каждый раз, если вы дитя Божие, если вы сын или дочь Божия, если вы христианин или христианка, если вы не прощаете, знаете, что Иисус Христос будет применять розгу, чтобы освободить вас от непрощения. Так написано, посмотрите, Евреям 12 глава 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которым предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо кого любит Господь, того наказывает». То есть тогда, когда мы грешим, когда мы не прощаем, когда есть у нас этот горький корень, мы обязательно будем наказаны. Обязательно Бог будет дисциплинировать нас для того, чтобы нас исправить, избавить от этой ситуации. Те люди, которые не верят, которые не знают Бога, у Бога с ними другой разговор. У детей Божьих есть вот этот определенный разговор, и так написано, что Бог будет обязательно наказывать. Есть еще одно прощение, это прощение временное. Есть еще одно прощение, это прощение вечное, чтобы иметь вечное прощение. Знаете, что это такое? Если вы систематически не прощаете ближнего, если вы не знаете, что такое прощение, очень даже может быть, что вы вообще не являетесь Его Сыном, Божьим Сыном. Очень даже может быть, что ваше христианство липовое, что вы просто формально христианин. Ведь если в вашей жизни нет плода, Иисус Христос по плодам их узнаете их. Это говорит о характере того, что внутри. И возможно, вы будете один из тех, кому будут обращены слова Иисуса Христа, когда вы придете в вечность и скажете: «Господи, мы в собрание ходили, мы деньги жертвовали на строительство». Он скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал». Итак, когда мы говорим о третьей причине, почему нам нужно прощать, чтобы иметь прощение, первое – это прощение временное, то есть прощение, чтобы здесь Бог нас не наказывал. Второе, нам нужно быть уверенными, что мы действительно дети Божии. Если мы не прощаем, не умеем прощать, это может быть один из знаков нашей невозрожденности. Того, что мы вообще не являемся верующим человеком. В заключении несколько слов перед тем, как мы помолимся. Мы говорили сегодня о вечных ценностях прощения. Несколько ценностей, на которых я хотел обратить ваше внимание. Ценность номер один – это личный духовный рост. Мы учимся прощать, чтобы уподобляться Иисусу Христу. Это одна из возможностей для того, чтобы вырасти духовно. Братья и сестры, тогда, когда Бог посылает вам подобные ситуации, когда вам нужно прощать, благодарите Бога за то, что Он дает вам возможность расти духовно. Это первая ценность прощения. Это уподобление Христу, это личный духовный рост, это возрастание в Боге, когда мы прощаем. Вторая ценность – это способность правильно влиять на тех, кто окружает нас. Знаете, что только тогда, когда в сердце вашем мир, вы сможете помочь человеку, который неправ, исправиться. Когда в вашем сердце зло, когда ненависть, когда возмущение, вас не слышат, видят только ваше возмущение, которое производит обратный эффект. Это вторая ценность прощения. Простив, вынув горький корень, вы сможете решить проблему. И третья, последняя ценность прощения, о которой мы говорим здесь, это подтверждение мира с Богом. Самое значительное, дорогие друзья. Человек, который прощает, он может говорить о том, что его отношения с Богом чисты и правильны. Он может быть уверен в том, что он действительно является Детем Божьим. Он может быть уверен в том мире, в том благословении, в котором так все мы нуждаемся здесь, в этой жизни. Я попрошу вас, посмотрите сейчас в глубину своего сердца. Вспомните сегодня о том, кому вы не простили. Развяжите сегодня эти узлы. Сбросьте сегодня это бремя, этот багаж, который вам не нужен. Вы знаете, если вы только послушаете слова и уйдете сегодня, и ничто в вашем сердце не изменится, этот звук, звучащий, ничего вам не даст. И моя молитва о том, чтобы те, кто находится здесь сегодня, действительно научились этому искусству прощения. Научились этому подвигу прощения. Чтобы они поняли эту свободу жизни в прощении. Чтобы это стало реальностью вашей и реальностью моей. Чтобы это стало реальностью наших семей. Чтобы это стало реальностью нашей церкви. Там, где мы работаем. Там, где мы учимся. Чтобы везде, где мы приходим, мы могли нести вот этот мир благословения вечных ценностей и прощения.